ってじゃん。Проповедь «Неизменная реальность живого Бога». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 26 июня 1960 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Бридингс, штат Кентукки. Не надо быть там в 2 часа на похоронном служении, чтобы похоронить у Генри Бранхама. Это мой двоюродный брат, его жена умерла. Ее последняя просьба была о том, чтобы я провел ее похоронное служение. Это будет в Бридингсе, штат Кентукки. Это, наверное, километров 240 или 60 отсюда, или примерно столько к югу. И мне нужно будет уехать пораньше, чтобы попасть туда. А потом... Сегодня вечером мы вернемся, а завтра днем уедем. Я должен быть в Талсе на следующей неделе. В Талсе, штат Оклахома, но до вторника поехать в Талсу у меня не получится. А затем в субботу вечером мы вернемся, приедем к вечеру в субботу. А затем в воскресенье утром, в следующее воскресенье утром, часа в 3 мы отправляемся на запад, и потом мы вернемся уже только этой осенью. Я вернусь за своей семьей и так далее, мы вернемся когда-то этой осенью, если Господь позволит. Я, конечно, хочу попросить церковь молиться за меня. Я хотел постараться найти возможность приехать. Погодите, в этот вечер причастия не будет или будет? Брат Невилл отвечает, нет. Я был здесь на прошлом вечере причастия, но не вернулся-ка. Я не успею сюда на это причастие. Оно будет... Причастие будет следующее воскресенье вечером. Да. Я всегда хочу на нем присутствовать, понимаете? Всегда, когда едите и пьете это, вы смерть Господню возвещаете, пока Он не вернется. Брат Невилл говорит, брат Бранхам, да, объяви, пожалуйста, день рождения сестры Эдит, мы там соберемся в следующую пятницу вечером. Ну, это просто замечательно. Сестра Эдит Райт помолодела еще на один день, и она, у нее дома в следующую пятницу вечером будет небольшая встреча. Как прелестно. Хорошо. Приглашаются все? Все. На день рождения сестры Эдит приглашаются все. Ей исполнится примерно 18 лет. Правильно, сестра Эдит? Как я на днях говорил, я сказал, знаете, мне только что стукнуло 25, и один оглянулся и говорит, да? А я говорю, во второй раз. Сестра Эдит Райт говорит брату Бранхаму, когда? Мне будет 39. Будет 39. Вот это да. Это кажется невозможным, правда? 39. Я всегда называю ее девчушкой, знаете, потому что, когда я только познакомился с Эдит, наверное, это... Эдит, погоди-ка. Я с тобой знаком, наверное, уже 20 с чем-то лет. Наверное, лет 25, может быть, 28. Видите, я проповедую, по-моему, около 31 года, так что, наверное, я познакомился с вами, с семьей Райт. Сразу же после того, как начал проповедовать. Так что я очень рад, что знаком с этими людьми. Для меня в жизни они, безусловно, были источником вдохновения. Если бы семья Райт отошла в вечность, а я бы еще был жив, я не смог бы проехать мимо того места, не сняв шляпу и не вспомнив о великих делах, которые Бог совершил на склоне того холма. О, вот это да! Ведь там... О, чего там только не происходило. И я видел там такие события, как ангела Господня, чье посещение было ради Джорджи Картер, то событие, когда он повел меня в тот вечер на склон холма, где был ядовитый сумах, а потом он также встретился со мной там в видении и просиял из кустов кизила. Они, о, вот это да, там столько всего произошло. Когда брат Райт лежал при смерти, все врачи махнули рукой, а члены его церкви там говорили ему, ну давай, приведи своего божественного исцелителя. Я сидел на холме и взывал 4 дня в молитве за него. Господь изрек видение, сказал, пойди и скажи ему, так говорит Господь, он похоронит того типа, который смеется над ним. Так это и было, верно. И все, что про... А затем именно там Святой Дух впервые в истории церковь увидела исполнение этого, когда Он проговорил, чтобы появились те белки. также дал сестре Хэти все, о чем она хотела попросить, что бы то ни было, деньги или еще что-нибудь, сказал, «Это будет у тебя в руках прямо сейчас». Она попросила о душах ее двух сыновей, и Бог дал их ей. И столько всего происходило там, на холме. Я молю, чтобы Бог их благословил. Кстати, малышка Шарон Роуз тут приболела. Малышка Шарон Роуз Долтон. Где Шарон Роуз? Она только что вышла. Ладно, мы будем... Брат Собрани говорит, брат Бранхам, сегодня тут есть больная раком. Что-что? У сестры рак. Не могли бы вы за нее сегодня помолиться? Ну, знаете что, давайте сейчас за них помолимся, потому что я расскажу вам, что мне нужно сделать. Как только я закончу, я хочу поехать... Мне нужно поехать в Кентукки, а у меня, ну, если это 240 километров, даже не знаю, это Бридингс, штат Кентукки. Я понятия не имею, какое до туда расстояние. Едешь все время по магистрали, а потом примерно такое же расстояние, или еще чуть дальше, проезжаешь дальше мимо дома брата Биллера, и затем через один город, потом другой город, еще один город, церквушку, которую построил мой дедушка, небольшая методистская церковь, в которой я проповедовал 25-30 лет назад, и там будем хоронить эту леди. Она была медсестрой, и она внезапно умерла. Ее последняя просьба была о том, чтобы я проповедовал у нее на похоронах. Причем некоторые из моих родных приезжали вчера и просили, чтобы я приехал и провел их, и я просто никак не мог им отказать. Он сидит там и плачет, говорит, это ее последняя просьба. Так что было трудно, знаете, я просто сказал, ну, я хочу съездить в церковь, я хочу увидеться там с людьми, а потом и это сделаю. Поэтому мне просто нужно поторопиться, чтобы туда успеть. Так что вы понимаете. Теперь, пока они готовятся, по-моему, брат Долтон, брат говорит, она пошла в туалет. А, ну ничего, это просто, мы просто подождем минутку, пока... Приведите сюда маленькую Дженнис и все остальные, кто хочет выйти, чтобы за него помолились. Пожалуйста, и мы... Привет, Дженнис. Вот это да, какая замечательная леди. Иди сюда. Она такая красивая, потому что это ребенок моей сестры, и... Я хочу вернуться сюда, чтобы люди меня слышали, что я говорю. Так вот, у этой голубушки здоровая мать и здоровый отец, но что-то произошло с этим ребенком. Она болезненная, очень болезненная, и маленькая, и худенькая, она просто прелесть. И, конечно, вы знаете, что я такого мнения, но с этим ребенком всегда что-то не в порядке. Сатана пытается отнять ребенка. И, может быть, Божья рука на этом ребенке, понимаете? Мы можем наблюдать, когда вы видите, что действует сатана, это просто будьте начеку, где-то там что-то заложено. И вот она болеет уже несколько дней. Я не ездил туда, потому что я не знал, выздоровела она или нет. Мне нужно было съездить во Флориду и так далее. Но у нее поднимается температура. Разве не так, сестра? У нее поднимается очень высокая температура, где-то 30. Кто-то говорит, почти 40. Почти 40. Получается, что температура поднимается почти на 4 градуса. Врачи не знают, что это такое. И они вроде предполагают, что это ревматизм. Если это ревматизм, то ее сердце после этого может остаться в ужасном состоянии, как от этого умер ее дядя. Но я востребую жизнь этого ребенка для Иисуса Христа, понимаете? И вы знаете, Давид, как я уже когда-то здесь говорил, Давид сказал Саулу, он сказал, Саул хотел дать ему доспехи и копье, чтобы сразиться с великаном Голиафом. Он сказал, я в таких вещах вообще не разбираюсь. Он сказал, но дайте мне эту пращу, которую я уже испытал. Видите? И он сказал, приходил лев и забирал одну из овец моего отца. Я гнался за ним с этой пращой и догонял его и возвращал овцу. А это тоже овцы, ягнята и овцы, Божьи овцы. Так что давайте сейчас погонимся за ними, как Церковь Божья, чтобы вернуть их. Так вот, врач не знает, как помочь этому ребенку. И мне кажется, что у дочки брата Эда тоже развилась какая-то астма или что-то такое. Но я верю, что Иисус сказал так, «Я даю вам ключи от Царствия. Что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах». Мы верим в это от всего сердца. Да даст нам Бог веры, чтобы верить в это от всего сердца во время нашей молитвы. Наш Небесный Отец, я держу здесь этот хрупкий цветочек семьи Уэббер, прелестный, нежный, хрупкий. И врачи, они преданно, они стараются изо всех сил, пытаясь выяснить, в чем дело с этим ребенком, но они не могут понять. И я держу ее руку, и я не верю, что у нее ревматизм. Я верю, что если бы так было, ты сказал бы мне. Я считаю, что это сатана пытается испортить жизнь этому ребенку. А мы требуем ее в это утро для Царствия Божьего. Ты — враг жизни людей, враг Бога Всемогущего. Я прихожу от имени этого ребенка, дабы изгнать тебя из нее. Во имя Иисуса Христа оставь этого маленького ребенка. Может быть, тебе удалось спрятаться от врача, но от Бога тебе не спрятаться. Эта молитва веры нацелена во имя Господа Иисуса, чтобы поразить тебя в теле этого ребенка. И она попадет в то жизненно важное место, где бы ты ни прятался, и ты будешь разоблачен и выведен на чистую воду, а ребенок будет жить и будет здоровым, ибо мы приносим ее во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Аминь. Долорес, я бы об этом больше ни капли не беспокоился. У нее все будет в порядке и точка. Еще тут у нас малышка Долтон. Приветик, дорогуша. Какая милашка. Ого, какая же ты тяжелая. Но разве это не прелесть? Настоящая маленькая ирландка с голубыми глазами и черными волосами. Просто когда она дышит, у нее в маленьких легких хрип и все такое, у нее развилась как бы астма в горле. О, Господь! Приходили лев и медведь, как говорил Давид, и забирали ягнят у отца, и он гнался за ними. И он был в силах победить того льва и того медведя. И сегодня утром мы приходим как верующие, как Давид, в Бога Небесного, создавшего небеса и землю. Приходим за этим ребенком во имя Иисуса Христа. И сатана, ты, который мучил этого ребенка, тебе придется ее отпустить, ибо мы повелеваем тебе отпустить ребенка, чтобы она стала здорова. Я осуждаю тебя, сатана, и заклинаю тебя воскресением Иисуса Христа, Сына Божьего, который восторжествовал над тобой, и ты полностью лишился силы, и у тебя нет никакой силы. И я торжествую над тобой верою во имя Иисуса Христа, который является Сыном Божьим, который велел нам в этом Евангелии, чтобы во имя Его мы изгоняли тебя. Это поручение, данное Христом. Ты оставишь ее, ибо мы приказываем тебе во имя Иисуса Христа оставить ребенка, и она будет здорова. Теперь ни капли не сомневайся, сестра Долтон. Больше не волнуйся, Бог так сказал, и на этом точка. Кто этот малыш? Мать говорит, Лиза Уилсон. У нее нарост. А, у нее нарост на глазу. Она почти девушка. Не знаю, смогу я ее поднять или нет, но она очень красивая. Ее фамилия Уилсон. Лела. Лела? Лиза. Лиза Уилсон. Ну разве не красивая малышка? У нее нарост на глазу. Ну что ж. Иисус исцеляет от наростов, правда? Он обязательно отомрет. Он не злокачественный? Ну, просто это небольшая жировая опухоль. Она болтается, она еще не укоренилась, хотя она еще развивается. Давайте помолимся. О, Господь, мы приносим к Тебе эту милашку во имя Господа Иисуса и держим ее как невинного ребенка в присутствии Божьем. И дьявол причинил ей это зло, и по возможности он таким образом лишил бы ее глаза, но ты ему совсем не по зубам. Мы повелеваем тебе, сатана, именем Иисуса Христа, который восторжествовал над тобой и над всеми твоими заболеваниями, которые ты насылаешь на людей. Мы повелеваем тебе в Его имя, по поручению, данному ангелам, посланным от Бога, отступить от этого ребенка, чтобы она выздоровела через имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословенна, маленькая Лиза. я больше вообще бы не сомневался. Просто верьте, что все будет в порядке. Хорошо, сестра Брюс, так вы, пожалуйста, те женщины, которые стоят здесь, подвиньтесь поближе сюда, чтобы люди могли встать. Брат Невилл, давай ты подойди, пожалуйста, и помазывай их елеем. Брат Невилл начинает помазывать людей, говоря «во имя Иисуса». Сестра говорит, «я стою вместо своей дочери». Вместо своей дочери. И я стою вместо своей племянницы. Вместо своей племянницы. Значит, племянница – дочь. А что у вас, сестра? Мой сын, который живет со мной дома, отрицает существование живого Бога, пробил на пленке. Об этом высказались сами люди. Конечно, это наша сестра искалечена, я это вижу. Это артрит, не так ли, сестра? Кто-то говорит, поломано бедро и был инсульт. Поломано бедро и был инсульт. У вот этой леди давление в затылке, как будто кто-то рукой на него давит. Сестра Брюс повредила ногу, и она также... Сестра Брюс разговаривает с братом Бранхамом. Она до сих пор в больнице. Я там уже неделю со вторника. Ты упала или как? Я поскользнулась на эскалаторе. Это одна из наших сестер в этой церкви. Она поскользнулась на эскалаторе, и вообще-то она в больнице. Она поломана? Сестра Брюс отвечает. Сухожилия, кровяные сосуды и так далее... Еще она стоит за некоторых родных. И вот эти три леди стоят за родных, чтобы нам сейчас знать, когда будем молиться. Теперь давайте все склоним головы. О, Господь Иисус! Были высказаны эти просьбы, и в Библии сказано, высказывайте свои просьбы в собрании святых. Вот те, кто молится за родных, некоторые из которых серьезно больны, некоторые умственно больны, отрицая существование живого Бога и прочие состояния. Вот здесь наша сестра с растяжением в ноге, которая в серьезном состоянии, буквально сегодня утром пришла сюда из больницы. У той сестры давление в затылке, и у одной сестры поломано бедро, и был инсульт. Они все здесь, Господь. Они выражают свои просьбы и стоят перед алтарем Божьим, и на их голове блестит елей помазания, который символизирует Святого Духа. Я стою в простоте своего познания Иисуса Христа, и Его Слово, и я прошу за каждого из них. Боже, когда я возлагаю на них руки, да будут исполнены их просьбы. Даруй этого, Боже, во имя Иисуса. Да будет так, Отец, для нашей сестры Герти во имя Иисуса. Также для сестры Брюс. Господь, да будет так у нее просьба о колене и конечностях. Для нашей сестры с проблемой в затылке, да будет так, Господь. Во имя Иисуса, Господа нашего и Спасителя, чтобы она была избавлена от этой проблемы. Пусть сатана уберет свои руки от ее затылка. Даруй это, Отец, а также нашей сестре, которая и парализована, и у которой был инсульт, и поломано бедро. Господь, некоторые из случаев могут показаться очень незначительными, а некоторые очень важными. Но ничто из этого не бывает для Тебя слишком незначительным или слишком трудным. Ты Бог над всем. И я молюсь, избавляй их молитвой веры, каждого из них, Господь, как Твой слуга, чтобы сокрушить силы сомнений все, что беспокоит. Я дарую им избавление во имя Иисуса Христа. Да получит каждый именно то, о чем они попросили. И когда эта церковь, часть Твоего тела, сейчас молится, мы освобождаем их во имя Иисуса Христа. Да получат они это сейчас для Твоей славы. Аминь. Благословит вас Бог. Каждый из вас, примите это. Идите и получите свое исцеление и благословение. Теперь у нас нет никаких сомнений, правда? Ни одного сомнения. Бог это совершит. Вы все верите в это? Бог это совершит. Каждый. Он не оставит ничего недоделанным. Он совершит именно то, о чем мы его попросили, потому что он никак не может поступить иначе и остаться при этом Богом, понимаете? Если мы не сомневаемся, он дарует это нам. Так вот, не забывайте молиться за того, кто действительно нуждается в молитве. Вы все знаете, кто это? Это я. Да, это я нуждаюсь в молитве. Стою сейчас в проломе и еду на очень длинную серию собраний по всей Калифорнии, Орегону, Вашингтону и по Оклахоме, и в разных местах. Люди будут съезжаться с Канады и отовсюду, и мне нужно стоять в проломе среди разногласий служителей и мнений и дьявольских сил, а конец, последнее время приближается. И просто на днях кое-кто говорил, приходил ко мне в гости, это была леди, прилетевший из Германии, еще один человек из другого места, сказали, что Господь велел им приехать, и что они одно, другое, третье. И один человек перешел через улицу, спросил, «Как ты можешь это выдержать, видите?» Я ответил, «О, это его благодать, аминь». Затем мне сразу пришлось запрыгнуть в самолет, всю ночь лететь в Калифорнию, вернее, в Аризону, точнее, во Флориду. На обратном пути попал в бурю. Дьявол пытался нас сбить, знаете, Господь провел нас. Затем, на следующее утро, вчера я должен был уехать в Бейкерсфилд, штат Калифорния, по срочному вызову служителя. И это просто... Я просто был не в состоянии это сделать, и все. И, видите, получается, что добираешься до некоторых и не знаешь, куда поедешь оттуда. Понимаете, это то один, то другой, то третий, то четвертый, то пятый. Вы знаете, что я имею в виду? Тогда кому? И некоторые обижаются, если нет, если со всеми не увидишься, понимаете? А со всеми невозможно увидеться, так что приходится просто ждать, и потом, как почувствуешь пробуждение, просто ехать. Я хочу сказать хороший комплимент нашему пастору. В больнице вчера вечером по срочному вызову я поднял брата Вудса, Чарли, других. Это было глубоко ночью. Умирала одна леди, она лежала при смерти. Там были ее сестры и другие. И она какое-то время была без сознания, очнулась и приняла Господа Иисуса. Мне нужно привести еще одного человека к Господу Иисусу там, во Флориде, грешника. И все ночные часы и остальное, срочные вызовы, просто вам надо как-нибудь поездить со служителем, чтобы узнать. И в больнице я слышал самые что ни на есть замечательные отзывы о нашем пасторе, когда он приезжает туда, как он навещает людей, молится за больных и преданно стоит на своем посту. Я очень это ценю, что над этой небольшой паствой стоит слуга Господень, который преданно стоит на своем посту. Вы не цените? Нет, вы цените его, безусловно, но мы просто каким-то образом мы можем это выражать почаще, понимаете, верному слуге Господнему. Кто-то меня спросил недавно в Чатакве, на наших последних собраниях, «Брат Бранхам, как ты можешь так продолжать?» А я сказал, «Вот Джин Гоуд, Пэт Тайлер и целая группа таких вот ребят. Когда я на таких собраниях, лежат лицом вниз и постятся много дней, и даже не едят, молятся за меня и все такое, вот что несет меня вперед, понимаете? Вот в чем сила, их помощь приходит от Господа. Брат Долтон, о, очень много таких друзей, которые просто постятся и молятся, отказываются от еды и прочего, и постятся и молятся. Так вот, если брат Джин там в конце готов делать запись, так вот я, брат Невилл, продолжит служение немного погодя. Просто я хочу немножко побеседовать. Вот. И если у меня получится вернуться, Эдди, дорогая, поскольку празднование твоего дня рождения будет в пятницу вечером, если я смогу вовремя вернуться из Оклахомы, то я приеду, понимаете? В пятницу вечером, если у меня получится. Вот, и пока нас не будет, вы молитесь за нас. И как в Библии сказано, «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, пока мы будем в разлуке, и да совершит Он это, защитит и благословит вас, и защитит и благословит меня, и поможет мне и вам жить как можно лучше для служения Ему, пока мы снова не увидимся. И я буду полагаться на ваши молитвы, когда буду там на поприще встречаться с врагом. Так что молитесь за нас. Все служащие братьям, брат Хьюмс и брат Биллер, и многие-многие другие, кто здесь, просто молитесь за меня. Вы понимаете? Теперь хотелось бы открыть Евангелие от святого Иоанна, 4 главу. Я хочу сегодня утром поговорить, если Господь позволит, на тему под названием «Неизменная реальность живого Бога». Я хочу прочесть 4 главу святого Иоанна, начиная с 14 стиха по 23 включительно. Тут мы видим самый разгар разговора, беседы Иисуса с женщиной у колодца. Святого Иоанна, 4 глава, 14 стих по 23 включительно. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь долговременную». Перевод с английского. Так вот, тут слово на самом деле не «долговременное». Вы увидите на нем пометку, если у вас Библия короля Якова. В оригинале написано «в жизнь вечную». Долговременный — это только какое-то время, а вечный — это навсегда. Текущий — в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус сказал ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. Женщина сказала ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступит время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Во дни Иисуса из Назарета, когда Он был здесь на земле, ходил в плоти, Он встречал в свое время людей, искавших религию, которая дала бы им избавление. Им хотелось такой религии, которая избавила бы их от всякого зла и от их врагов. А христианство отвечало всем предъявляемым ими требованиям. Христианство отвечало всем их нуждам и всем их требованиям. Оно отвечало всем их нуждам до единой. Но они не хотели его принимать. И практически то же самое сегодня. Сегодня мы встречаем людей, как было и тогда, ищущих религии, которая чем-то им поможет, которая даст им какую-то реальность. А настоящее, истинное христианство отвечает всем этим требованиям, но они не хотят его принимать. Им оно просто не нужно. Натура сегодняшних людей, я не говорю о заново рожденной церкви, я говорю о народе и стране в целом. Такое впечатление, что они его не хотят. Если вам чего-то хочется, вы просто не можете успокоиться, пока не получите этого. Иисус сказал в заповедях блаженства, «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Видите? Если они алчут и жаждут. Но сегодня мы пытаемся дать людям то, в чем они действительно нуждаются, а они не хотят этого принимать. Они просто этого не хотят. И отношение людей не изменилось. Тем не менее, именно в этом сегодня нуждается мир, в религии Иисуса Христа, в избавлении от того, чего они боятся и страшатся, от чего им нужно избавиться. В те дни, когда Он был здесь на земле, одна из причин, почему люди не могли принять Иисуса из Назарета и поверить Ему, и получить избавление, состоит в том, что для них это было чересчур необычно. Это было Он принес избавление, Бог послал им избавление, а для них это было так необычно, что они не хотели этого принимать. Потому что оно пришло не именно таким образом, как они привыкли принимать религию. И это просто удивительно, что такие же условия существуют и сегодня. Просто потрясающе увидеть эту параллель. В наше время люди задаются вопросом, где тот Бог, который разверз Красное море? Где тот Бог, который исцелял прокаженных? Где тот Бог, который отпускал, освобождал пленных? Однако, это прямо перед носом. Они не хотят этого принять. Почему? По той же самой причине, как и тогда. Это слишком противоречище. Это необычно. Им хочется в то время, если бы он принес им вероучение или какой-нибудь обряд, который им нужно было бы совершать, какие-нибудь ритуалы и прочее, они с радостью приняли бы это. Но поскольку он принес это вот таким образом, то люди не хотели этого принимать в том виде, в каком он это принес. То же самое сегодня. Точно то же самое. Они хотят этого, но они не хотят принимать этого на том уровне, на котором это дает Бог. А Бог только так это дает, и не иначе. И мы не можем опускать Бога на свой уровень мышления. Мы должны подняться до Его уровня мышления и встретиться с Ним на том основании, которое Он предусмотрел для нашей встречи с Ним. Понимаете? Они хотят избавления. У них были всякие деноминационные вероучения, фарисеи, саддукеи, иродиане, и кого только не было. Всевозможные религиозные обряды и секты, и у каждого было свое. Один не верил ни в какое воскресение, ни в ангела, ни в духа, а другой верил и в воскресение в ангела, и в духа, а третий был за определенное омовение рук, и как должно быть заведено. Точно, как и сегодня. Так вот, если бы мы могли подняться, Христос пришел бы в чем-нибудь подобном. Что ж, люди с радостью приняли бы это. Но когда Он приходит в Своей силе, своего воскресения, чтобы побудить людей жить, поступать и вести себя правильно, и изменить свое отношение, изменить свои пути, изменить свой образ жизни, они не хотят иметь с этим ничего общего. Им хочется жить именно так, как им хочется жить. Им хочется дальше продолжать жить так, как всегда жили, и при этом быть очень религиозными и ходить в церковь, и быть ее членом, чтобы приходить по воскресным утрам или в какое-то там время, и слушать 15-минутную проповедь пастора, после которой они уйдут оттуда как бы наполовину удовлетворенные тем, что исполнили свои религиозные обязанности на неделю. Тогда дело сделано, возвращается и всю остальную неделю делают все, что хотят. Так вот, Бог обещал в эти дни, что Он собирается сделать. И я хотел бы спросить кого угодно, любого служителя, где угодно, если хоть одно из обетований, Богом данных для церкви, Его высказанных для исполнения ими, которое настоящая церковь сейчас не исполняет. Но людям этого не надо, они этого не хотят. Иисус принес Бога в жизнь людей. Бог стал человеком. Когда Иисус родился, Бог стал человеком, чтобы иметь общение с человеком и в человеке. Для чего? Чтобы достичь одной цели, а именно, передать человеку, каким является Бог. Не какой является церковь, а каким является Бог. Иисус пришел, чтобы показать Бога человеку, а человек этого не хотел. Святой Дух приходит сегодня подобным образом, чтобы показать человеку Бога. Но человеку хочется ходить в церковь. Это ему просто невдомек. Он не может этого постичь. И мы должны усвоить, что Бог не познается путем умственного понятия. Бог познается через новое рождение Святым Духом и никак иначе. Иисус, в Библии нам ясно говорится, что никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Если вы еще не получили Святого Духа, то вы не знаете, что Он Христос, потому что Он открывается только таким образом. Пока вы не получите Святого Духа, вы не обращенные. В Библии так сказано. После того, как Петр был и спасен, и освящен, получил силу изгонять нечистых духов и проповедовать Евангелие, Иисус ясно ему сказал, что он не является обращенным, пока не получит Святого Духа. И он сказал, когда обратишься, тогда укрепи братьев своих. Это было в ночь предательства, когда он был еще не обращенным. И никто не является по-настоящему обращенным, пока он не изменится и не умрет для себя. И Святой Дух не будет иметь контроль над этим человеком. Им этого не хочется. Так вот, Святой Дух не будет в одном человеке вести себя плохо, а в другом вести себя хорошо. Он побудит каждого человека войти в его характер, понимаете? Потому что этот Дух ведет вас, Он приводит, подчиняет вас своей натуре. Не вы подчиняете Его своей натуре, а Он подчиняет вас своей натуре. И Святой Дух побуждает вас жить и с удовольствием делать это. О, вы с таким удовольствием отказываетесь от мирских вещей, когда входит Святой Дух. Он просто очищает вас и омывает, и вкладывает в вас желание следовать за Ним, и жаждать, и алкать, потому, чтобы больше Его иметь. Просто окунайтесь. Он приносит реальность. Так вот, когда Бог поместил сюда человека, и в одни Господа Иисуса, Он дал человеку истинную дорожную карту к его силе. Дорожная карта — это то, что говорит вам, подсказывает вам, в какую сторону вы направляетесь. Если вы хотите поехать, когда мы уедем в следующие несколько дней, я столько раз пересекал эту страну, мы с женой поражаемся при мысли об этом. За последние несколько лет вы могли бы упомянуть, куда хотите поехать, я смогу показать вам любую дорогу, которую туда ведет, и вы прибудете отсюда в Калифорнию с точности до 15 минут. Я ни разу в этом не ошибался, я не знаю. Иногда минута в минуту, понимаете? Вычисляю время, сколько времени ехать и сколько времени уходит в среднем. Просто я все изъездил и вдоль и поперек, туда-сюда. Так что просто знаешь это. Бог хочет, чтобы мы именно так знали Его Слово. Мы знаем Его. Мы путешествовали по Нему. Мы проверяли Его. Мы испытывали Его. И вы знаете, куда оно ведет. Так вот, Его дорожная карта — это Его Библия. Библия — это дорожная карта, ведущая к силе Божьей. Вера ведет вас к силе. Сила осуществляет обетованное. Нам нужна сила. Так вот, несколько дней назад, когда сестра Вудс и мы с женой сидели в комнате и говорили о крещении, здесь столько наших дорогих братьев, которым Бог дал Святого Духа, за что мы Ему благодарны. Например, брат Уилбур Коллинс, там в конце, и мне кажется, брат Хикерсон, и их жены, и брат Чарли Кокс, и его жена, и брат Майк Иган, который вот здесь. О, еще очень многие получили Святого Духа. И это становится нашей темой разговора. О, да пробудет он нас настолько, чтобы мы начали искать, алкать и стремиться к реальности Бога, ведь Бог и есть реальность. Так вот, на что нам указывает дорожная карта? Они-то должны были знать. Иисус сказал в те дни, когда Он был здесь на земле, Он сказал: «Вы лицемеры». Он сказал: «Вы хорошо умеете различать небо, когда говорите, что сейчас багрово, значит, завтра будет ненастье, а если ясно, небо различать вы умеете, но знамений времени вы не можете различить. Если бы вы знали Меня, то вы узнали бы Мой день». Разве в Библии не сказано, что когда Он придет, все это будет происходить? Разве пророк Исаия не пророчествовал об этом? Разве Иеремия и Иезекииль, все меньшие пророки, не говорили об этом? Разве все в этой дорожной карте прямо не указывает на то единственное место назначения? А когда Он пришел, они заполонили свои церкви вероучениями и прочим настолько, что они не смогли увидеть реальность того, для чего Он пришел, чтобы принести Бога в человека, чтобы Бог был в человеке, чтобы снова объединить их. Даже Иов, во время своего горя, он возопил: «О, мне бы только увидеть его!» Другими словами, вот бы мне пойти к нему домой и постучаться к нему в дверь. Вот бы мне найти того, кто мог бы встать за меня в проломе. Он сказал: «Я знаю, что не согрешил. И еще я знаю, что я праведен. Я знаю, что ничего не сделал, потому что я опираюсь на всесожжение». но ему не доставало реальности. У него был обряд, но ему не доставало реальности. Он сказал: «О, вот бы мне только найти того, кто сможет протянуть руки к грешному человеку и к святому Богу и принести ему реальность». Когда он, являясь пророком и находясь в духе, сидел и скоблил нарывы, Дух Господень сошел на него, засверкали молнии, загремели громы, и он закричал: «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он предстанет на этой земле». Даже если подкожные черви уничтожат это тело, однако я во плоти моей узрю Бога. Вот вам, пожалуйста, реальность. Однажды он придет. Почему не мог? Ветхие патриархи еще тогда с нетерпением ждали этого. И Иисус сказал: «Если бы вы знали меня, то вы узнали бы мой день». Он пришел объединить Бога с человеком. Он пришел, тот единственный. Ангел не смог бы этого сделать. Никто не смог бы этого сделать, кроме Него. Он пришел сделать Бога и человека одним целым. Он сказал: «В тот день вы познаете, что я в Отце, Отец во мне, я вас и вы во мне». Он пришел объединить Бога с человеком. Ведь человек был создан как помощник Бога и сам стал Богом земли. Это так. Но из-за греха он утерял свое происхождение, а кровь тельцов и козлов не могла загладить этот грех, но кровь Иисуса Христа могла это сделать. О, как! Видите, он показывает дорожную карту, он доказал это. Дорожная карта вела прямо к этому. «Если бы вы знали Моисея, то вы узнали бы и меня, если бы вы знали Слово». Когда сатана встретился с ним, сатана пытался сбить его с маршрута. Он, то есть сатана, вынул дорожную карту и сказал: «Вот видишь, тут в ней говорится вот так». Он сказал: «Но так же написано». «О, есть много окольных путей, один, другой, третий. О, главное, что я делаю то-то. Не в этом дело. Вы должны найти Бога в личных отношениях и переживаниях. Если вы утверждаете, что имеете Его, а до сих пор живете для этого мира, значит, что-то не в порядке. Дьявол сбил вас с маршрута, показав не то место Писания. Если мы руководствуемся дорожной картой, если в ней говорится, что нужно повернуть на такую-то дорогу, то поворачивайте в эту сторону. Если в Деяниях 2.38 сказано: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов», в ней нет поворота налево, то и вы должны повернуть в ту сторону, вы должны следовать по этой дороге во что бы то ни стало. Если он сказал: «Это обетование для вас и детей ваших», это не означает, что это для прошедшей эпохи. «Кого не призовет Господь Бог наш». Вот что в ней сказано. Это Божья дорожная карта. Мы должны руководствоваться ею. Эта дорога размечена. А вы скажете: «Откуда мне знать, что я на ней?» Кровавые следы Господа Иисуса проложили дорогу, и ученики опирались на то же самое основание. И Святой Дух направлял их. Руководствуйтесь этой дорожной картой. Несколько дней назад кто-то сказал: «При развлечении с братом Бранхамом все в порядке, но когда дело касается его теологии, он в полном заблуждении». Любой человек, если бы только знали, что Библия учит, что само слово «пророк» означает «толкователь слова», эти знамения являются только лишь надбавкой. Учителя и прочие могут учить слову, но когда вы видите, как приходит нечто сверхъестественное и прорицает таким образом, это только доказывает, что это есть то самое, что это Божье Слово. Иисус из Назарета, когда Он был здесь на земле, люди ходили за Ним очень часто из-за рыб и хлебов и прочего, чтобы что-то от Него получить. Он не прогонял их. Его популярность в определенный момент даже начала возрастать. А потом однажды он собрал множество народа после того, как накормил 5000 и перебрался на другой берег озера. У него собралась толпа, которая пошла за ним. И он сказал: «Зачем вы пришли? Не из-за чуда, а из-за рыб и хлебов. Вот почему вы пришли». О, некоторые думали, что они что-нибудь пропустят, знаете, если они не пойдут и не увидят, что он совершил. Но прикоснуться к этому никак нет. Потом Иисус в той же самой 6 главе Святого Иоанна начал выкладывать Евангелие на чистоту, и они обиделись на Него. И с того времени Его популярность пошла на убыль, сошла на нет. Тогда Он уже стал не таким. И точно как современный проповедник или кто-нибудь, они сказали бы, «Так, погоди-ка минутку, ты обижаешь людей своей проповедью, тебе нельзя так делать». Так вот, современный проповедник сказал бы, «О, да, и вправду, я лучше буду внимательнее с тем, что говорит вероучение, видите? Может быть, я лучше буду проверять, что об этом говорит церковь, потому что они могут меня выгнать». Наш Господь был не таким. Наш Господь пришел исполнить волю Божью. Он следовал за Словом. И любой человек, в котором есть Бог, будет следовать таким же образом. Разве он остановился? Никак нет. И все же он постоянно становился менее и менее популярным. Многие больше не хотели с ним ходить. Они ушли от него. В следующей главе еще некоторые отвернулись. И в следующей главе еще некоторые отвернулись. Где он оказался? На пути к Голгофе. Но разве он остановился? Никак нет. Он вообще никогда не шел на компромисс с Божьим Словом. Он вел прямо по дороге. Он шел по дорожной карте, ему предстояла дорога, и по этой дороге он должен был пройти. Каждому заново рожденному христианину предстоит дорога. Вы должны следовать по этой дороге. Бог разметил ее, она размечена кровью, а Дух всегда пребывает в крови, потому что через кровь приходит жизнь. Клетка крови — это клетка жизни. Так вот, значит, мы следуем за Ним, и мы видим, как дорожная карта направляет нас, показывает, в какую сторону мы идем. Так было всегда. Это путь, усмотренный для нас Богом. Слово — это усмотренный Богом путь. Если человек приходит в такое состояние, что понимает Писание, но из-за популярности, из-за принадлежности какой-то церкви, из-за того, что его люди не позволят ему это проповедовать, этот человек никогда не продвинется с Богом. Необходимо вернуться и взять это слово, невзирая ни на что. Иначе вы где-то сбились с маршрута и погрязнете в тенистом болоте греха. Я бросаю вызов любому человеку. И там у меня в библиотеке есть все известные мне исторические источники древнего мира. Даникейские отцы, труды Иосифа Флавия, древности, два Вавилона Хислопа, книга мучеников Фокса, много-много других трудов о древности. И никогда не было такого случая, чтобы церковь доходила до такого, что останавливалась на своем вероучении, и чтобы Бог потом ее снова возродил. Она тут же погружалась в тинистое болото. Верно. Она никогда не продвигалась дальше духовно, никогда не продвигалась и никогда не продвинется. Это не по Божьей программе. Божья программа — это Святой Дух. Это усмотренный Богом образ действия. Теперь, обратите внимание вот на что. В дни Ноя Божья программа — это всегда преследуемый путь. Вот почему людям этого не хочется. В дни Ноя у людей была религия. Она у них была 2000 лет, как у нас христианство. И тогда были критики, точно как и сейчас. И в дни Ноя что произошло? Мы видим, что Ной стоял в тех единственных дверях ковчега и строил ковчег, что противоречило всему человеческому воображению. Дождь никогда не шел. На небе не было ни облачка. Но Бог сказал, что будет дождь. Это было Божье Слово. Бог сказал, приготовь ковчег. И Ной приготовил ковчег и стоял в тех единственных дверях и проповедовал о спасении. А это единственное средство для спасения. Какой прообраз сегодняшнего дня? Есть одна дверь, ведущая к Богу, а эта дверь — Христос. Христос — это Святой Дух, живущий в нас. И мы стоим в дверях Божьего ковчега, Святого Духа, и проповедуем «Вот путь», тот же проект, которым руководствовались все остальные. Ной был усмотренным Богом путем. В дни избавления из Египта Моисей был Божьим путем, понимаете, сверхъестественным служением, путем. Видите, у Ноя было нечто совсем другое. У Ноя была религия, которая отличалась от всех остальных. У него было Слово Божье, а люди не были привыкшими к Слову Божьему. У них были свои вероучения, у них было то, что они хотели. Так что они слушались именно вероучение, а не Слово. Но у Ноя было Слово, у Моисея было Слово. Что бы ни было у всех остальных, у Моисея было «Так говорит Господь». Посмотрите, как это было доказано. Он совершал знамения и чудеса, и у каждого знамения и чуда был голос. Так вот, Бог сказал, если не послушаются голоса первого знамения, то послушаются голоса второго знамения. Так вот, сегодня люди, как и во времена Иисуса, они следуют за чудом. Он может совершить что-нибудь особенное. Да что мне на это смотреть? Посмотрим, сможет ли он различить вот этого. Посмотрим, сможет он или нет. Видите, именно так он и делает. Они следовали только ради рыб и хлеба. грехов. Но когда дело касается покаяния, крещения во имя Иисуса Христа и получения Святого Духа, они пальцем не пошевелили бы, так и есть, еще тебя осуждают. И Иисуса осуждали, говорили, «О, ты проповедуешь вопреки им». Это его не остановило, он все равно шагал вперед. На днях один великий служитель возложил на меня руки, сказал, «Я помолюсь за тебя, брат Бранхам, чтобы ты больше ни слова не сказал против того, как люди живут в этих церквях». Он сказал, «Брат Бранхам, ты же их, они же все будут для тебя злиться». Я говорю, «Как же я могу не делать этого, когда мой дух в самой глубине и моя душа вопиют против этого?» Он сказал, «Ну я же против этого ничего не говорю». Я сказал, «Ты не можешь, у тебя распланированы миллионы долларов, ты должен получить их доллары, а мне они не нужны. Мне нужна только лишь сила воскресения Господа Бога. Это все, что нам нужно. Дух, стойте на истине. Мне не важно, сколько деноминаций идут против этого. Это все равно Божье Слово. Небеса и земля пройдут, а мои слова никогда не пройдут. Кто отнимет или добавит что-нибудь к этой книге, участие того будет исключено из книги жизни. Я верю именно так, как говорится на карте, и точка — это Божий путь». У Моисея были знамения. Он доказал, что был Божьим слугой. Бог всегда любит действовать через человека. Действовать через человека — это Божья программа. Верите в это? Бог действует через человека. Он создал человека своим помощником на земле. Он сделал человека Богом меньшим, нежели он сам. Так вот, мы проходили это недавно на уроке из Бытия 1.26, когда он был Эль-Элах-Элохим, самодостаточный, самосуществующий. И тогда в нем были атрибуты Отца, Сына, Святого Духа, не три Бога, а три должности в Нем. И Он должен был пребывать в этих эпохах. Он был Спасителем, Он был Царем, Он был Богом. Все это проявлялось. Это атрибуты Божьи, понимаете? В общем, все это было в Нем в начале. И когда Бог создал человека по своему образу, Он поместил его на землю как меньшего Бога. И Иисус заявил об этом, когда сказал, «Разве не написано в ваших законах, что вы боги? Если богами называли тех, кому приходило Слово Божие, то есть к пророкам, то как же вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий?» Сказал он. Видите, они просто не могли этого понять, видите? Но человек был помещен сюда владычествовать над землей. У него все было под контролем. Что утратил Адам, Иисус доказал, что он это восстановил. Он останавливал природу, он воскрешал мертвых, чего он только не дел, и мир сегодня стенает, сказано в Библии, по проявлениям сыновей Божьих. Когда Бог снова войдет в своих детей с реальностью, чтобы сделать все реальным, и люди притыкаются на этом. Если сатана не может удержать от них истину, то он делает их фанатиками, швыряет их то в одну, то в другую сторону, и они набираются всякой чепухи, кровь, елей, очищения, которые даже не по Писанию. Но не отклоняйтесь от проекта, не съезжайте с шоссе. Придерживайтесь Писания, не отходите от Него. Вот почему пришел Иисус, чтобы человек не был обольщен и не уклонился в сторону, но пребывал прямо в Слове. Великий святой Павел сказал, «Если бы ангел с небес пришел и проповедовал любой другой Евангелие, а не то, которое было проповедовано вам, да будет он для вас проклят». Так точно. Ведь сатана пришел в Эдемский сад, как ангел света, и сказал Еве. Ведь он не стал отрицать, он сказал, «О, ну это хорошо, о, конечно, Бог так сказал, но знаешь, у тебя будет больше света». Сегодня у нас очень много таких светов Евы и сатанистских светов, видите, то... И в Библии сказано, что в последний день дьявол будет принимать вид ангелов света. Все вот эти вероучения и деноминации, вся та чепуха, которая творится, ведь даже половина из этого практически не подкреплена Писанием. Это так. Оставайтесь на дороге, не отклоняйтесь от дорожной карты. Идите тем путем, которым шли ученики. Идите по тому слову, которое они проповедовали. Живите им, свидетельствуйте о нем. Я знаю, что это истина. Знамение в последние дни. Бог живет в людях. Это Божья программа. Бог должен найти того, кому он может доверять. Того, в ком он может быть уверенным. И кто сможет иметь доверие к Богу, кто сможет верить ему. Вы верите в это, правда? Конечно, Бог должен найти того, кому он может доверять. А когда он найдет такого человека, которому он может доверять, и вложить в него свою силу, человека, который будет идти по этой дороге, который вообще не будет отклоняться от карты, понимаете, будет идти вперед, пока не овладеет силой. Вера приведет его к этому, потому что у него есть вера в Слово. Он приведет его к обещанному, а обещанное, он приведет его к силе, а сила приведет его к обещанному. А когда он получит обещанное и начнет проявлять, тогда что произойдет? Это ослепит глаза неверующего, тепловатого брата, поклонника вероучений. Совершенно верно. Именно это произошло еще тогда в одни Иисуса. Он сказал, «Если бы я не пришел, то вы бы не знали греха. Но теперь, поскольку я здесь...» Аминь. Теперь, поскольку я здесь, во мне нет оправдания. И сегодня, если Бог дал обетование, что Он пошлет Святого Духа в последние дни, и что все это будет происходить, вы могли бы в этом сомневаться. Но теперь, когда Он пришел и совершает это, миру нет оправдания. Оно прогремело то в одной стране, то в другой, то в одном месте, то в другом, пока не охватило всю землю. Верно, им нет оправдания. Они бы этого не познали, если бы Бог не пришел и не принес этого. Но теперь Он нам это принес. Причем в реальности следования за Словом. Следуйте за истиной, держитесь ее. О, я хожу сюда в баптистскую церковь, говорят они. Истина у нас, методисты говорят, истина у нас. Так в которой? Вы обе отличаетесь, а у которой истина? Пойдете к адвентистам седьмого дня, истина у нас. Пойдете в церковь Христа, истина у нас. А истину иметь можно только одним образом, это придерживаться слова. Кто-то в чем-то отошел от слова, у них есть часть истины, потом они берут и устраивают в нем объезд. Они попадают на шоссе и едут в объезд. Держитесь слова. Заговоришь с ними о крещении во имя Иисуса Христа. Ай, какая тут разница? Нет, есть разница. Павел сказал, что он велел людям заново креститься во имя Иисуса Христа. Он сказал, если бы ангел сказал как-нибудь иначе, да будет он проклят. Разница есть. Что если бы Моисей сказал, я просто сниму шляпу, а не обувь. Обувь трудно развязывается, я просто сниму шляпу и окажу почтение. Бог сказал обувь. И Бог требовал, чтобы снял обувь. Не шляпу, а обувь. Так Он сказал. Бог повелевает, чтобы каждое Его слово исполнялось досконально. Так должно быть. Вы должны делать то, что Он велит делать, потому что из Него ни одна йота и ни одна черточка не пройдут. Небеса и земля пройдут, но Мои слова исполнятся. Оно обязательно выстоит. Ни одна йота и черточка из Него не пройдут. Все это должно исполниться. Так вот, человек был Божьим подданным. Бог действует именно через человека. А когда человек принимает истину, попадает на правильную дорогу и начинает двигаться вперед, и видит, как эта реальность движется вперед, что происходит? Неверующий брат, он посмотрит на него, как будто он не сможет этого принять. А если он примет, ему придется уйти из своей церкви. А если он уйдет из своей церкви, он останется один. Один служитель мне сказал, прямо после той беседы там, один служитель сказал, послушай-ка, я сказал им на платформе, я говорю, если я так заблуждаюсь, здесь сотни служителей, кто-нибудь придите и научите меня правде. Вы не видели, что кто-нибудь подошел, правда? И не увидите, потому что там такого нет. Один служитель, выдающийся служитель, я не стану называть его фамилию, это драгоценный брат. Он подошел и говорит, брат Бранхам, твое служение. Конечно, пожалуйста, ты можешь так и дальше делать, но если мы это примем, то наша церковь откажется от нас. Тогда куда нам идти? Я сказал, самодостаточное укрытие во Христа Иисуса. Вот куда вам надо идти. Идите ко Христу. Ну, он говорит, а как же наше служение? Я говорю, ваше служение не больше служения любого другого, если оно от Христа. Куда бы вам ни пришлось идти? Говорит, но если я буду так крестить, меня вышвырнут из моей церкви. Я говорю, меня тоже вышвырнули. Ну и какая тут разница? Просто идите дальше по дороге. Просто не отклоняйтесь от проекта. Конечно, просто идите по нему дальше, чтобы ни было у тех. У Саула была натренированная армия. У Саула была очень интеллектуальная армия. Они не хотели Самуила, как я где-то здесь когда-то проповедовал. У них была большая армия. О, еще больше. А Самуил сказал им, он собрал их, прежде чем они избрали этого царя. Ведь Бог был их царем. И Бог наш царь. Почему нам хочется чего-то другого, кроме Бога? Почему христианину хочется, чтобы им руководил не Святой Дух, а что-нибудь другое? Я не знаю. Я не могу этого понять. И Самуил созвал их. Он сказал, я хочу вам кое-что сказать. Спросил, говорил ли я вам хоть что-нибудь во имя Господне, чего бы не исполнилось? Нет. Брал ли я когда-нибудь у вас деньги? Я когда-нибудь выпрашивал у вас деньги? Нет. Ты у нас деньги не выпрашивал. И что ты говорил, то Господь исполнял. Мы это знаем. Он спросил, тогда вы отвергаете Бога и хотите царя? Вы хотите поступать как в миру? Именно это сегодня делают пятидесятники. Они хотят производить гигантов мысли. Они хотят лишить церковь силы. Они хотят сделать так, чтобы деноминация разрасталась, привести побольше членов. Это чушь. И когда вы привязываете человека к вероучению, когда вы это делаете, вы убираете от него Святого Духа. Где-то он должен будет дать. Святой Дух будет двигаться вперед, а человек не сможет из-за своего вероучения. Так вот он сказал. И тогда, конечно, Саул муштровал свою армию. О, еще как! У него эти израильтяне отлично знали всевозможные способы, как выбить копье и сделать что угодно. Но однажды пришел провокатор, этот Голиаф. И, брат мой, тогда нужна была не только интеллектуальная тренировка, нужен был человек, который знал что-то о сверхъестественном. Но у Бога был такой человек. Благодарение Господу за это. У Бога всегда кто-то есть. У Него всегда Он есть. У Него был человек, который Он мог взять в свои руки. Какой-то низкорослый, румяный паренек, ничего особенного. Но он пришел туда и сказал: «Вы хотите мне сказать, что вы позволите этому необрезанному филистимлянину оскорблять армию?» А там был старина Саул на голову и плечи выше всех их. От всего его интеллектуального обучения не было никакого толку. Теперь то же самое сделали церкви. Они ушли от Святого Духа, они ушли от силы Божьей, они ушли от водительства Духа. И у нас тоже сыновья Киса. У нас тут недавно в Африке был один из наших великих гигантов, которого магометанин вызвал на дебаты о Писании. Что произошло? Он умыл руки, как другой сын Киса, при всем почтении к нашему брату. Но у них был человек, который знал, что Бог может избавлять. Туда привели этого невзрачного Давида, и он сказал: «Я совсем не разбираюсь в ваших копьях и в вашем интеллектуальном обучении, но я знаю одно, я гнался за овцой, которую отобрал враг, и Бог позволял мне ее вернуть». Он сказал: «Тем более Он сделает мне, позволит мне отнять от этого необрезанного филистимлянина». Сегодня нам нужны люди, которые хотят реальности. Аллилуйя! Не какого-то вероучения, а реальности. Вот что нужно сегодня миру. Не вероучение и моды. Нам нужна реальность в Боге. Мир ее не хочет. Миру она не нужна. Они не станут, не хотят ее принимать. Но у церкви она должна быть. Бог хочет, чтобы она у вас была. Он Бог реальности. Так точно. На днях вечером я съездил тут с друзьями, которые сейчас присутствуют, с целой группой, чтобы посмотреть эту постановку Сесила Дила, Б. Демила, Самсон и Далида. Я так много о ней слышал. Я решил съездить и посмотреть, что там. Когда я ее посмотрел, я начал недоумевать, что же такого Бог увидел в таком парне, как Самсон, во времена судей. Понимаете, Бог использует человека, вы верите в это? Но Он может использовать человека только если найдет человека. Если Он найдет того, кого Он может использовать. Во времена судей был промежуток, когда Он не мог найти ни одного человека. Единственное, что Он мог сделать, это взять и воздвигнуть одного. И тот шел какое-то время, а потом воздвигнуть другого, и тот шел какое-то время. У него не было ни одного человека, которому Он мог бы полностью и безоговорочно доверять. Я недоумевал, что же Он увидел в этом Самсоне. Самсон был похож на многих наших сегодняшних лидеров. Бабник. Гонялся за женщинами с места на место, как многие наши сегодняшние лидеры, как многие из наших, кто идет на компромисс со словом, позволяют женщине руководить ими, ставят их проповедницами и тому подобное. Боже мой! Я прошу любого человека взять и показать место Писания в пользу проповедницы. Я могу доказать вам, что в Ветхом Завете, как Павел сказал, как и закон говорит, я заглянул вчера в хронологию Ветхого Завета и нашел там, что у них была специальная охрана, чтобы женщина не могла даже зайти на второй или третий двор, не говоря уже о кафедре. У них в храме была специальная охрана, чтобы язычников не пускать внутрь, а дальше были женщины, потом левиты, а затем уже святой святых. Они даже на второй двор не могли зайти. Совершенно верно. А сегодня мы сделали женщин своим идолом. Слишком многие из наших лидеров позволяют красивым женщинам и тому подобным убеждать их, поддаются красоте духовной женщины, церкви. Вы знаете, женщина — это прообраз церкви. Мы невеста, церковь — это невеста. Существует много невест. И они поддаются соблазну этих женщин. Служители сегодня позволяют этим церквям оттягивать их от истины. И что она делает? Она состригает с него волосы. Она обстригает его власть. Она делает по-своему. Я не против моих сестер. Если бы Бог мог дать мужчине что-нибудь лучше жены, то Он дал бы это ему. Но не все женщины являются женами. Не все женщины, вернее, не все, кто женского пола, являются матерями. Не все, у кого есть дети, являются матерями. Я видел некоторых, которым я питаю меньше уважения, чем к собаке. Берут и оставляют своих детей на улице, а сами разлеживают на... Люди выходят на улицу в этой короткой одежонке и так далее, одеты аморально. Я видел, как один мужчина шел по улице. Вчера я поехал зачем-то в центр города. Там я видел одного мужчину за другим. Идет по улице со своей молодой красивой женой, которая в короткой одежонке. Вид ужасный. Это не мужчина, это неженка. В любом, кто позволяет своей жене так одеваться, осталось мало что мужского. О, у него могут быть мускулы, как это зверь, это животное. Мужчина — это характер. Иисус — величайший мужчина из всех живших. Он был совсем невзрачным пареньком. Нет красоты, которая привлекала бы нас к Нему. Но на земле еще никогда не было представлено такого характера, как Иисус Христос. Я видел некоторых весом 115 килограмм, в которых не было ни грамма мужчины, когда дело касается пробел на пленке. Никогда не будет таким же крепким, как конь. Порой у коня больше здравого смысла, чем у них. Вот, конь хоть что-то соображает. У коня ума хватает. Вот, да, это правда. Вы попробуйте сделать так, чтобы конь попытался изнасиловать лошадь, и увидите, что произойдет. У коня больше здравого смысла, видите? А у мужчины не столько здравого смысла, сколько у коня, что касается частого сожительства. И мы называем свинью, называем ее свиноматкой, а самку собаки сучкой. А многие из этих женщин с красивыми личиками в очах Божьих в 10 миллион раз ниже, чем старая сучка или свиноматка. Это точно. Это звучит категорично, вот почему людям это не нравится. Вот когда Иисус говорил им истину, они отвернулись от Него. Но пришел час, и уже наступил, когда Отец хочет, чтобы кто-нибудь поклонялся Ему в Духе, и ходил в Духе, и жил в Духе, и говорил истину. Истина всегда или освобождает, или связывает. Если вы связаны, значит, вы не свободны. Если вы свободны, то вы не будете так жить. Вы скажете, я же имею Святого Духа, и до сих пор живете так же, как и раньше. С вами что-то произошло. Вы вовсе не получили Святого Духа, пришедшего в день Пятидесятницы. Он изменил бы вас. Я не верю в говорение на языках. Я не верю в божественное исцеление. Я не верю во все это. Значит, вы еще не получили Святого Духа, сошедшего в Пятидесятницу. Конечно, не получили. Как вы крестились? Я крещенный. Как? Во имя Отца, Сына, Святого Духа? Неудивительно, что вы ведете себя подобным образом. Видите, Павел спросил, получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали? Они ответили, мы уже уверовали, мы баптисты. Деяния 19. Проверьте, так это или нет. Мы баптисты, мы крестились от Иоанна и сказали, от того же человека, который крестил Иисуса. Он сказал, это не сгодится, сказал, вы должны прийти заново креститься, если хотите получить Святого Духа. Вы можете получить что-нибудь похожее на это, то, что немножко похоже на Него по поведению, но это не настоящее, поэтому вы должны прийти и принять крещение во имя Иисуса Христа. И когда они это сделали, Он возложил на них руки, и тогда Святой Дух на них сошел. Они-то думали, что имели Его. И я хочу знать, что это за брат в этом церкви, или где-то было, сказал, что в греческом оригинале не сказано, что получаешь Святого Духа, когда уверуешь. Сказал, что так сказано в греческом оригинале. Я хочу, чтобы вы знали, что это неправда, это заблуждение. Такого нет ни в греческом, ни в древнееврейском, и даже нет в арамейском. Там сказано, получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали. Никогда уверуешь. Поэтому, кто бы такой ни сказал, ты просто не знаешь, о чем говоришь, брат мой, понимаете? Никак нет. Получаешь Святого Духа после того, как уверуешь, а не когда уверуешь. Святой Дух — это дар Божий, который сходит на вас, изменяет вас и делает так, что вы совсем отличаетесь от этого мира, от других людей. Вы отличаетесь, они... Вам не нужно как-то особенно одеваться. Вам не нужно надевать круглый воротник и длинную рясу. Вы живете по-другому. Вы ведете себя по-другому. С вами сила Божья. Люди знают вас. Вы помечены, куда бы вы ни пошли. Бог знает своих. Своих Он помечает. Вот именно. Но вы должны прийти к истине. Кстати, что же такого было в этом Самсоне? Бабник? Конечно. Он был высокомерным, не слушался своих отца и матери. Они говорили ему не ходить туда к той женщине, к той Изавели, но он их не слушался. В чем было дело? У Самсона была сила. Теперь послушайте. Самсон был готов подчинить свою силу. Самсон отдал свою силу Богу, а сердце он отдал Далиде. То же самое и сегодня. Многие мужчины уедут в семинарии, научатся, о, станут интеллектуальным гигантом, выучат весь греческий, все остальное. Но когда дело коснется истины, он отдаст свою силу своего образования Господу, да, но свое сердце он отдаст церкви, а не Богу. Вот в чем сегодня дело с людьми. Они хотят следовать за своими вероучениями. Они не хотят реальности Святого Духа. Они не хотят вести себя иначе, не так, как вели себя всегда. Но когда вы становитесь христианином, вы являетесь человеком особенным, царственным священством, народом необычным, странными людьми, которые делают странные вещи и необычные вещи, неподобающие для этого мира. А когда вы в миру, вы неподобающие для Бога. Одно прямо противоположно другому. другому. Одно побуждает вас вести себя так, как ведут себя на небесах, а другое побуждает к тому, что делают на земле. И если люди хотят поступать так, как поступают на земле, а потом и дальше говорить, что они попадут на небеса, какое же это будет разочарование? Иисус сказал, «Многие придут ко мне в тот день. Они будут стоять десятками миллионов и скажут, «Я ходил к таким-то, и я делал то-то». Он сказал, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, вы служили вероучением». Если бы вы были водимы Духом, все сыны и дочери Божьи, водимы Духом Божьим, они движимы Духом, странные, необычные, они твердо держатся, и каждое действие по Библии, они держатся, все их учение твердо придерживается Библии, у них не будет никаких отклонений. Что в Библии говорится, они прямо в это и входят. Если они немножко приостановятся, они стараются поразмыслить и увидеть, в какую сторону это ведет, и потом Святой Дух это открывает, и он шагает дальше. И он делает то же самое, соблюдает те же правила, закладывает то же основание, на него сходит тот же Бог, и его сопровождает те же чудеса и те же чудотворения, и то же знамение, что сопровождали его. Он сказал, «Если вы не можете поверить мне, как человеку, то верьте делам, которые я творю, верьте мне». Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте мне. Видите, такую веру сопровождают дела. Покажи мне свои дела своей, без своей веры, а я покажу тебе свои дела своей верой, сказал Павел. Видите? Так вот, что же было в Самсоне? Он не хотел отдавать свое сердце. Сегодня мужчины думают о своих вероучениях больше, чем... И люди думают больше о своих вероучениях. Ну, я ничего не говорю против церквей. Я говорю о пятидесятниках. А эта церковь склонна к пятидесятнице. Это не пятидесятническая организация. Мы не принадлежим никакой организации, и даже намерений таких нет. Мы принадлежим Христу, это так, и... Так вот, Пятидесятница — это не какая-то организация. Пятидесятница — это переживание, которое получают люди. Методисты его получают, католики его получают, баптисты его получают. Любой может его получить, но это переживание. И тысячи, называющие себя пятидесятниками, даже не знают, какое было первое послание Пятидесятницы. Прежде чем вы сможете правильно начать, нужно встать на правильное основание. Вы должны встать на пятидесятническое основание. А что это за пятидесятническое основание? Когда произошло торжественное появление церкви в день Пятидесятницы, когда их увидели говорившими на языках, и Дева Мария там вела себя как будто пьяная, и все остальные шатались вот так, они сказали, что? Что это? Они что, все пьяны? Петр сказал, они не пьяны, как вы думаете, поскольку сейчас третий час дня. Это то, о чем говорилось в проекте, в той дорожной карте. Это то, о чем сказано в дорожной карте. И Аиль сказал, что у нас наступит этот момент, что мы придем к этому перепутью, и будет в последние дни. Последние два дня, в последние 2000 лет, говорит Бог, «Я залью Духа Моего на всякую плоть. Сыны ваши, дочери ваши будут пророчествовать и на рабынь, и на служанок. Юноши ваши будут видеть видения, старцам вашим будут сниться сны. Я покажу чудеса и знамения в небесах вверху» и тому подобное. Они спросили, «Что нам сделать, чтобы получить это? Какое основание ты заложишь, Петр? У тебя ключи от небес». Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите того же Святого Духа. Это обетование для каждого последующего поколения, для ваших детей и для тех дальних, кого не призовет Господь Бог наш». Вот основание, видите, они придут и дадут свои, они пойдут в школу. Ребята пойдут в школу учиться на служителя, хотя это хорошо, ничего против не говорю. Учиться на служителя, но на служителя не выучиваются. Дар служителя — это дар от Бога. Те апостолы были такими умными и высокообразованными, что дальше некуда, а Иисус все равно... Видите, они такими не были, но все равно не позволил им проповедовать, пока они не получили Святого Духа. А когда они получили Святого Духа, так вот, если вы пойдете в семинарию, и то, что они пережили в Пятидесятницу, сойдет на вас, то аминь. Но если вы только окончите благодаря умственным понятиям и станете магистром греческого языка и магистром гуманитарных наук и всего прочего, получите степень бакалавра и все остальные вещи, если вы окончите с этими степенями, вы отдадите ему только свою силу, своего образования, вы не отдадите Богу сердце. А Богу нужно ваше сердце. Так точно. Он отдает свою силу, а не сердце. Так точно. Бог может использовать только то, что мы Ему отдаем. Так вот, многие из вас скажут, по воскресным утрам я отдам 15 минут, если, брат, если ты будешь проповедовать даже чуточку дольше, мне придется просто встать и пойти домой. Что ж, по воскресным утрам вы выделяете 15 минут. Вот столько вы отдаете Богу. Кто-нибудь скажет, может быть, я смогу вытерпеть полчаса, не знаю, как у меня получится. Ну, видите, столько и получается, 15 минут, полчаса, видите? Что вы можете отдать? Бог примет то, что вы отдадите, но Бог хочет вас полностью. Он хочет вас всего без остатка, Он хочет всего. Он хочет иметь все ваше существо. Ему нужна ваша жизнь, Ему нужно ваше свидетельство, Ему нужна каждая минута вашей жизни. Он хочет, чтобы вы жили правильно, поступали правильно, говорили правильно, делали правильно. Он хочет, чтобы все полностью было отдано Ему, чтобы Он мог вести вас и руководить вами, и помещать вас в те места, куда Он хочет вас послать, водимый Духом. Но люди сегодня говорят, погоди минутку, если мой пастор будет проповедовать больше 20 минут, я много раз это слышал. Я видел, как хороших пасторов выгоняли с церквей, потому что совет диаконов говорил, послушай-ка, почтенный, мы наняли тебя приезжать сюда, но мы тебя нанимали не для того, чтобы ты приезжал тут и отчитывал нас все утро. Мы хотим, чтобы ты... Мы установили время, 20 минут, зазвенит колокол, и тебе лучше закругляться. Знаете, мне хотелось бы как-нибудь побывать в такой церкви. Я хотел бы удостоиться чести сказать им, что я о них думаю, и что о них говорится в слове. Да, да, если на это уйдет и весь день просто проповедую дальше, и все, понимаете? Бог хочет полной отдачи, верите в это? Богу нужна отдача. Как же Бог может показать вам реальность, если вы не отдались Ему? Вы должны отдаться. Послушайте, когда вы все отдаете, вы поете эту песню. «Все я отдаю, все я отдаю». Как насчет сигарет? Как насчет одежды? Как насчет вспыльчивости? Как насчет других вещей, которые к этому в придачу? Как насчет вашего несносного характера? А что это за идея сделать что-нибудь из-под тишка? Как насчет упреков в адрес любого, кто крестит во имя Иисуса? Ведь в Библии нет ни одного места, где кто-нибудь крестился как-то иначе. Я требую, чтобы кто-нибудь показал мне, где какой-нибудь человек в какое-либо время, за исключением католической церкви, когда они появились через 300 лет после смерти последнего апостола, где кто-нибудь использовал имя Отца, Сына и Святого Духа в крещении. Придите и покажите мне место Писания или в истории. Это католическое вероучение, это не протестантское. Я могу вам показать в Библии, где в Библии предсказывается, что до того времени будут использовать его имя, а потом выйдут с ложным именем, будто они живы, но они мертвы. Я могу вам показать это по Писанию. В Библии это предсказано, ведь это у них прямо перед носом. Почему люди этого не принимают? Точно так же, как люди поступили во дни Иисуса. Они не хотят реальности, им подавай вероучение. Им хочется чего-то такого, чтобы сразу выпалить. Я принадлежу к такому-то заведению, я принадлежу к такому-то собранию. Я принадлежу. Чего? Вам нужно принадлежать небесам. Вот к чему вы должны питать свои чувства, к Вышнему. И Иисус сказал, о Вышнем помышляйте, а не о земных вещах. Они пропадут. Держитесь Бога, держитесь реальности. Бог — это Бог реальности. Он всегда таким был во все века. В любое время, когда человек ходил с Богом, Бог становился реальностью, которая совершала знамения, чудеса и чудотворения у его народа. В этом Божья цель. Отдайте все. Вот тут недавно в Луисвилле, штат Кентукки, была одна очень приятная семья. У них был больной ребенок, позвонили с просьбой помолиться за него. Врач выходит из больницы, он... «Как ребенок?» Он ответил, «Ребенок при смерти. Больше ничем невозможно ему помочь. Говорит, у него лейкемия. Говорит, этот ребенок непременно умрет». Подумал, «О, Боже, ты еще так не сказал. Такого свидетельства от тебя не было». Пошел и поговорил с родителями, а родители плакали, рыдали. Они, насколько они знали, их ребенку наступал конец. Но что они сделали? Врач был прав, он все, что он сумел сделать, он сделал. Лейкемия — это убийца, и ничто не может ее остановить. Сказал, «Ребенок умрет». Пожилой дедушка этого ребенка, вы все знаете этот случай, и пришел пожилой дедушка этого ребенка. Когда он услышал, как я говорю о крещении Святым Духом, он сказал, «Мне припоминается, как много лет назад один старый проповедник говорил, что пройдет время, и люди снова будут получать Святого Духа, и будут совершаться знамения и чудеса». Он уединился в комнатке. Он больше не хотел оставаться со своим сыном и невесткой. Он оставался там, плакал и молился. Когда эта старина вышла оттуда, пот стекал с его лысого лба, глаза блестели. Он сказал, «Ребенок будет жить». Говорит, «Чего?» Он сказал, «Доктор, я уважаю вас как человека ученого. Я уважаю вас и вашу ученость, которую вы получили через медицинские исследования. Но, говорит, я молился и молился и молился, пока не отдал все, что я должен был отдать». И Святой Дух сказал, «Ребенок будет жить». Он выжил. Почему? Он отдал все, что у него было. Бог взял его в удел и мог поговорить с ним, когда он был готов отдать все. Вот чего нам не хватает. Вам не хочется отказываться от своих путей. Вам не хочется отказываться от своих обществ. Вам не хочется отказаться от своей узкой компании, к которой вы относитесь. Вам не хочется отдавать время. Вы заняты то одним, то другим, то третьим, вместо того, чтобы молиться. Вам не хочется отдавать что-то Богу. Бог хочет, чтобы вы сдались. В заключение я хочу сказать вот что. Я хотел бы сказать еще очень многое, но у меня нет времени. Бог хочет полной отдачи. Когда вы отдадите все, тогда вы поймете, что то, о чем я говорю, является истиной. Если вы говорите, меня выставят из церкви, мне не разрешат проповедовать, какое это имеет значение. Это же научная организация, а мы говорим о том, чтобы жить в духе. Бог — это реальность. Что если бы Моисей сказал, «Погоди-ка, я же освоил все это мастерство у магов и прочих в Египте. Я могу египтян научить некоторым трюкам. Я могу научить их психологии, я могу научить их многим моральным принципам. Я магистр этого дела». Но ему пришлось забыть все, что он знал, и Бог взял и все из него выбил. На это у него ушло 40 лет. Но когда он встретился с Богом лицом к лицу, он понял, что есть живой Бог. Он увидел его в горящем кусте и разговаривал с ним. Он пошел и выполнил эту задачу один. Ему не нужна была армия. Он пошел, он и Бог. Он ориентировался по дорожной карте. У него была Божья сила. У него было Божье обетование. У него был Божий дух. Ему не нужны были этика или образование. Когда Иисус был здесь на земле, ему снова нужно было искать человека. Он ходил к самым верхушкам, к образованным и к интеллектуалам. Смог ли он кого-нибудь найти? Вот и нет. Они его обозвали Вельзевулом, дьяволом. Он не смог найти ни одного, кто последовал бы за ним. Что он сделал? Ему пришлось взять самое лучшее из того, что было под рукой. Как жаль, правда? Я часто задумывался над этим. Послушайте, церковь, мы заканчиваем, послушайте эти комментарии. Я часто задумывался, почему, как мы сами себя обделили, как мы ущемили план Бога из-за того, что не отдали Ему полностью свою жизнь, все, что у нас есть, как мы стопорили Его программу, как мы медлили и заставляли Его ждать, пытаясь найти того, через которого Он смог бы действовать, пытаясь найти где-нибудь того человека, которому Он мог бы доверять, того человека, который отдал бы все. Придите к Богу здраво, рассудительно, скажите: «Отец, вот я, мне не важно, я буду следовать Писанию, проекту, что бы кто ни говорил, я буду держаться его». И говорите это действительно всерьез, чего бы мне это ни стоило, Господь, я вообще ничто, но я хочу, чтобы Ты вел меня. И пусть Святой Дух, написавший эту Библию и давший эти обетования, в ответ подтвердит это через мою жизнь. «Я чувствую, что Ты ведешь меня этим путем. Вот я, пошли меня!» Сказал Исаия в храме, когда он увидел херувимов, закрывавших крыльями свои лица, свои ноги и летавших на крыльях. И он взял раскаленный уголек и очистил его уста. Тогда на него сошел Дух Божий. Почему мы так не можем? Бог не может найти такого человека. Когда Он искал своих учеников, Он пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Он никого не мог найти. Они ведь ждали этого. Сегодня мир ждет божественного исцеления, но сколько ни занимайся божественным исцелением, они все равно тебе не поверят. Ведь сразу же после того, как они отвергли Иисуса, когда 70 ушли, Он даже повернулся к тем ученикам, сказав: «Вы тоже хотите уйти?» Они ответили: «Куда нам идти?» Петр, он сказал: «У тебя слова вечной жизни, видите?» И он сразу пошел оттуда, и там был человек, у которого в глазницах даже не было глазных яблок. И он сделал брение, помазал ему глаза, сказал ему: «Пойди и умойся в купальне Силоам». И когда он умылся, он вернулся зрячим. Изменило ли это их? Возросла ли его популярность? Нет. Она все дальше, дальше и дальше шла на убыль. Почему? Он не сбивался с дороги. Он дальше ориентировался по дорожной карте. То же самое и сегодня. Они видят, как совершаются знамения, чудеса, чудотворения и все прочее. И они говорят: «Ай, да что тут такого? Это все равно произошло бы». Видите? Он воскресил Лазаря из могилы. Казалось бы, это потрясло бы всю страну. В Библии сказано, что Он это сделает. Это были знамения, которые должны были сопровождать. Он стоял перед самарянкой и сказал: «У тебя 5 мужей». Это должно было бы потрясти весь мир. И Он стоит сегодня в Своем народе. И вы видите, как раз за разом совершается то же самое. Они говорят: «Ай, ну да, вроде неплохо». Видите, просто-напросто беспечны, никакой отдачи. О, они уделяют немножко времени, посещают время от времени церковь или что-то в этом роде. Но когда дело доходит до отдачи, нет, они этого не сделают, не отдадутся, они этого не хотят. Когда Иисус призвал своих учеников, что Он должен был сделать? Взять самых безграмотных, мужчин и людей, которые даже не могли подписаться своим именем. Петр, Иоанн. В Библии сказано, они были неграмотными и некнижными. Вот кого ему пришлось взять. Но если интеллектуал не стал, они не захотели слушать его тогда, они не послушают его сейчас. У них свой курс, у них своя дорога, и они идут по этой дороге, потому что были наставлены таким образом, потому что их пасторы, их епископы, их кардиналы и папы и все прочие вывели их на эту дорогу. Но Святой Дух вернет вас назад к Пятидесятнице. Брат Собрани говорит, каждый раз Писание Он всех возвращал, и в наше время всех вернет. Он вернет вас к этой реальности. Он вернет вас к крещению огнем Духа, который поведет вас и не отнимет от Библии ни одного слова. Он будет твердо придерживаться Библии. Если в ней говорится так, значит, он так и будет за ней следовать, то есть Святой Дух. Он приносит реальность. Что он сделал? Ему пришлось взять этих безграмотных рыбаков, у которых даже не было одежды. Они были просто чем-то обмотаны в рыбацких передниках и так далее. Одежды не было. Такие безграмотные, что они могли подписаться своим именем. Неграмотный, без образования. Но он кого-то нашел. Ему нужно было кого-нибудь разыскать. Но он нашел людей в таком состоянии, которые были готовы отдаться, которые были готовы. Им больше не за что было держаться. У них не было ни церквей, ни деноминаций, ничего. Это были простые, безграмотные рыбаки, пастухи овец. Не умели писать, не умели читать, ничего не умели. Но им нечего было терять, и он нашел их, и они все отдали. Они сказали, что ты скажешь, Господи, то мы и сделаем, мы пойдем за тобой. Но когда они полностью сдались и отдались Богу, Бог дал им пятидесятническую реальность, Он привел их к Пятидесятнице и дал им Святого Духа. И вот они были там под воздействием Духа Божьего, подавая людям всевозможные несуразные знаки, запинались и заикались, и шумели, и пытались. В Библии сказано, где они были? Они были на дороге. В Библии сказано, запинающимися устами и на других языках. Я буду говорить к этому народу, и это покой души. Вот что придет. Исайя 28:18. Прочитайте. Запинающимися устами и на других языках я буду говорить к этому народу. Это и есть покой. Не воскресенье, не это день покоя. Святой Дух — это день покоя. Братья-адвентисты, покой — это не шаббат седьмого дня. Покой — это Святой Дух. Запинающимися устами и на других языках я буду говорить к этому народу. И это шаббат. Вот это шаббат означает покой. Это и есть покой для души. У нас вечный покой. Как Бог, когда Он создал землю, после этого на седьмой день Он отдыхал. Он отдыхал. Он дальше отдыхал. Когда мы входим в Бога, мы отдыхаем все время. Не от одного воскресенья до другого. Мы отдыхаем вечно. У нас вечная жизнь. Святой Дух дает вам покой. Так вот, у них было пятидесятническое переживание, реальность Бога. Они нечто нашли. Позвольте сказать еще одно. Вероучение не удовлетворяет алчущее сердце. Вероучение не удовлетворяет. Если человек алчит по Богу, вы говорите ему, например, «Повтори апостольский символ веры, зачистить церковь, занеси свою фамилию вот сюда, пройди окропление или погружение, или как вам угодно», это никогда не удовлетворит алчущую душу, потому что они были предопределены Богом к тому, чтобы искать жизнь. Когда-то они были ангелами. Они были когда-то ангелами, которые не пали. Пали 2/3 небесных ангелов, то есть те злые духи, действующие среди людей, очень религиозные. Вы знаете, что в Библии это говорится. Вы не всегда были только здесь. Когда-то вы были в другом месте. Запомните, грех начался не на земле. Грех начался в небесах, когда Люцифер взял и создал его. Он сказал, я хочу деноминацию, сделал что-нибудь грандиозное, отправился в северную страну и учредил нечто большее того, что было у Михаила, и он был свержен с небес. А те ангелы тогда, те духи, ведь по этой причине, когда эта земная хижина разрушится, нас ожидает уже другая, понимаете? И по этой причине наше имя было записано в книге жизни Агнца до основания мира. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Как же можно глаза есть и не видите, уши и не слышите? Неудивительно, видите? Ведь все эти вещи, понимаете, которые Бог тогда обещал, все это было. И я на днях говорил, что человек... И Иисус сказал, что зверь, который придет на землю, антихрист, будет очень религиозный, настолько похож, что были бы обмануты, если бы возможны, сами избранные, великая. Как начнется великая организация, что будет другие организации? Старая мать блудница, у нее были дочки, вышедшие блудницы, организации, сказано... И они обольстят практически весь мир и обольстили бы, если возможно, даже самих избранных. Но это невозможно, их имена были записаны у Агнца. Кого он предузнал, тех он призвал. Кого он призвал, тех он оправдал. А кого он оправдал, тех он прославил. Так что больше ничего не остается, понимаете, это так. Вы не можете прийти, если только Бог не позовет вас. Это не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. Это точно. Именно так сказано в Писании. А они не хотят это слышать. Почему? Они во тьме, им хочется следовать за вероучением. Я ничуть не хуже тебя. А о том, кто лучше, речи не идет. Никто не благ, это Бог благ, понимаете? Но готовы ли вы отдаться Ему? Вот о чем я думаю. Готовы ли вы отдаться, понимаете? Это не удовлетворит алчущую душу. Послушайте, когда Павел, кто из вас знает, что он был теологом? Ведь это был гигант мысли, он, еще бы, его учил Гамалиил, один из лучших теологов того времени. Но что же он сказал, когда пришел в церковь? Прочитайте 2 Коринфянам 2.4. Во 2 Коринфянам 2.4 он сказал: «Я приходил к вам не завораживающими словами, не с человеческой мудростью этого мира, ибо иначе ваше доверие строилось бы на человеческой мудрости, на организации, деноминации, но я приходил к вам в силе Святого Духа, с проявлениями». С проявлением чего? Явления, знамений и чудес Святым Духом. Я прихожу к вам, чтобы ваше доверие, чтобы ваша вера не опиралась на мудрость какой-то большой деноминации, какой-то церкви, но опиралась на силу Святого Духа и воскресения Иисуса Христа. Величайший теолог из всех живших сказал, что он должен был забыть все, что знал, для того, чтобы обрести Христа. Он сказал: «Я не проповедую интеллектуальные вещи, я проповедую простоту водительства Святого Духа. И я прихожу к вам и проповедую об этом». Сказал: «Я мог бы проповедовать иначе, но, говорит, мои дела и мой труд не заключаются в таком вот проповедовании. 34-й год еще миллион членов нам принесет, или 44-й, или какой-то там другой. У них такой девиз: в этом году у нас вступит столько-то членов». Он сказал: «Я мог бы этим заниматься, у меня давным-давно это было, но я избавился от этого. Я приходил к вам не завораживающими и напыщенными словами какого-то теолога, но я приходил к вам с силой и проявлениями Святого Духа, чтобы ваша вера строилась на Святом Духе, а не на мудрости какого-то человека». О, вот это да! Бог ищет таких людей. Бог сегодня ищет людей, которых Он сможет вот так взять в удел. Недавно в Лондоне, в Англии, на короткой прогулке. А Англия — это британские острова, настолько заселены людьми. В Англии практически уже невозможно найти место, где бы ни стоял дом. Ведь они выращивают, как в Германии, в других местах. Это древние страны, земля уже истощена, и у них огородики. В Германии в таких местах не увидишь на заднем дворе красиво скошенную траву и много деревьев. Там увидишь помидоры, бобы, картошку, что-нибудь для еды. Они вынуждены так делать, и на земле нет свободного места, так что... Один английский солдатик водил меня везде. Мы поднялись на вершину холма, мы с братом Бакстером и с этим парнем. Мы пришли в одно место, это была красивая местность. Там были деревья, зеленая трава и все такое. Я подумал: какое это красивое место. Я сказал этому солдатику, я говорю: «Сэр, я хочу задать вам вопрос. Я вижу, что ваш остров настолько заселен. Почему это большое пространство на несколько акров, красивое место с деревьями и долиной и всем остальным, почему оно у вас оставлено и никто здесь не строит дом?» Он ответил: «Почтенный, я хочу сказать вот что. Лет 200 назад здесь, в Англии, разразилась эпидемия гемоглобинуриной лихорадки. И, говорит, тогда не было сыворотки. И люди умирали, как мухи. И он сказал: говорят, что тележки ездили днем и ночью, их даже не могли похоронить. Священник просто приходил сюда время от времени, поднимал руки, молился и возвращался назад. Они разбросаны здесь по всей этой долине, их даже не могли похоронить». Сказал, они умирали. Умирали целые тысячи и тысячи детей, и взрослых, подростков и остальных. Их просто туда привозили, а потом, когда эпидемия прекратилась, просто взяли и засыпали их землей. И он сказал: «Вы знаете что?» Он сказал: «С того времени и поныне англичанин ни в коем случае не станет закладывать фундамент на том, что происходило тогда. Он не станет закладывать фундамент на таких вещах. Он никогда не поставит дом на том месте, где была такая смерть». И я там немножко постоял и подумал, ему не было смысла говорить, он бы этого не понял. Но как же так получается, что человек так искренне думает, что если черная лихорадка 200 лет назад была на той территории, но вы такие недоверчивые и настолько обеспокоены тем, как бы прожить подольше, и что вы можете заболеть черной лихорадкой, если поставите там свой дом, а при этом свое вечное место назначения хотите обосновать на каком-то придуманном человеком вероучении, которое сгнило сотни лет назад, на какой-то теологии, какой-то церкви, которая сотни лет лежит. лежала на полке. В них вообще ничего, никакого движения Бога, ничего прочего. И вы возьмете и прилепите к этому свое имя и вероучение, и остальное, и будете дальше себе жить. Послушай, друг, не смей делать этого. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Вот я с вами даже в вас всегда, до скончания мира. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог — это Бог реальности. Не надо принимать лишь бы какое вероучение. Не надо принимать лишь бы какое ощущение. Примите реальность, примите реального Бога. Нечто, чем является Бог, Бога реальности, она дает вам уверенность, она дает вам надежду, она дает вам веру, она дает вам духа, она дает вам знамения, она дает вам чудеса, она совершает в вас именно то, что совершала во Христе, потому что Он пришел именно с той целью, чтобы привести Бога к человеку и соединить Бога с человеком в одно целое. Но мы приняли деноминации, изгнали его, приняли вероучение и выгнали его, а теперь мы оказались тут на окольных путях. Но есть настоящая, истинная дорога, а на дороге есть путь. Теперь вам, братья из Назарян, я хотел бы сказать вот что. Вы скажете, благословенная старая дорога, но там была не дорога, если вы обратите внимание, там сказано, есть дорога и это союз, и путь, а этот путь находится на дороге. Идут не все, кто на дороге, а идут все, кто на этом пути, понимаете? Есть дорога и... Прочитайте Исаии 35. Есть дорога и путь, понимаете? У дороги есть центр, он посередине дороги, а именно посередине дороги, и когда идет дождь, он смывает в сторону весь мусор. Так вот, обратите внимание, когда человек обращенный, он устремляет свой взор прямиком на Христа. Если вы не будете внимательны, как я проповедовал на днях, как бы... Когда родились Иаков и Исав, они оба родились от Святого Отца и от Святой Матери. Но они были двойней. Один плоской человек, религиозный, ходил в церковь и был порядочным человеком, очень хорошим. Иаков был пробивным хитрецом, но на уме у него было одно. Право первородства было для него все. Неважно, как он должен был его заполучить, потому что в Библии сказано, что до основания мира он был избран для того, чтобы стремиться к этому. И сегодня есть люди. Мне неважно, какой им придется пользоваться популярностью, насколько им придется ее лишиться. Или что им придется сделать, для них не имеет значения то, что их обзывать старомодными, какими бы они ни были. Их взор устремлен на Христа, потому что они были избраны к вечной жизни. И они обосновываются именно на этом, даже если для этого потребуется все. Даже если для этого потребуется все, что у них есть, они обосновываются на этом. Другой человек номинальный, он ходит в церковь и чувствует себя так же хорошо, как и все остальные, уходит домой. Видите, один как Исав, понимаете, а другой как Яков. Вот вам, пожалуйста, обе стороны. Заложите свое основание во Христе Иисусе. Удостоверьтесь в том, что оно в Нем. Как войти в Него? Через рукопожатие, через окропление, через какое-то... Как? Одним Духом. 1 Коринфянам 12. Мы все крестились в одно тело, в один Святой Дух. Крестились в одно тело, в котором находятся 9 духовных даров и 4 духовных должности в этом одном теле. Бог поставил в этой церкви апостолов, пророков и так далее. В этой церкви. В ней дары исцеления, чудотворения, говорения на языках, мудрости, познания. Все эти вещи, знамения сопровождать верующего. Зачем вам принимать? Зачем вам принимать? Я никак не могу понять, почему людям хочется поедать какие-то замшилы церковнические сорняки, когда на скале полно меда. Я просто не могу этого понять. Давайте склоним головы. Вы хотели бы, чтобы вас вспомнили в молитве? Скажите, «Боже, исполни желание моего сердца. Я люблю Господа Иисуса». Наш Небесный Отец, иногда после служения я задаюсь вопросом, почему Святой Дух постоянно вдалбливает церкви? Почему он это делает? Однако мужи, помазанные Духом, не могут сказать того, что хотят сказать. Они должны говорить то, что Дух велит говорить. И мы видим в Старой Библии, что чеканщики по золоту, чеканщики отбивали золото, и отбивали, переворачивали его, и отбивали, пока из него не выходили все шлаки. И он так долго его отбивает, пока не увидит в золоте свое отражение. Тогда он знает, что оно чистое. Также и Святой Дух отбивает церковь, переворачивает ее, и осуждает ее за одно, и осуждает ее за другое, пока не выбьет все шлаки, пока в его народе не отобразится настоящее отражение Иисуса Христа, так что они имеют ту же жизнь, те же знамения, совершают те же чудеса, которые совершал Он, отражение Святого Духа в людях. «Боже, возьми мое бедное сердце, отбивай меня, переворачивай меня, как Ты только захочешь, Господи, но дай мне отражать Иисуса. Дай мне отражать Его, Господь. Дай всем людям здесь сегодня. Господь, дай нам всем отражать Тебя, Твою любящую жизнь, Твое послушание Отцу». Им только что говорилось, что Твоя популярность пошла на убыль. Когда ты начал исцелять больных, конечно, ты считался великим, люди приходили на встречу с тобой. Но что это было? Хлеба и рыбы. А когда ты говорил им истину слова, они не хотели этим жить, тогда твоя популярность стала постоянно идти на убыль. Ты дальше продолжал творить чудеса, но твоя популярность сошла на нет. Ты — Бог реальности. Ты всегда таким был. Ты не изменяешься. Я молю о тебе, чтобы церковь и все те люди, которые подняли здесь руки, поняли суть этого сегодня. Дай им увидеть, Господь, что это не человек. Если мы идем за человеком, тогда мы несчастные. Но если мы только будем следовать за Святым Духом, то Он поведет нас к каждому обетованию Библии. Дай, чтобы в жизни этих людей сегодня исполнилось все. Я держу в руке одежду младенцев, пиджачки, платочки, свертки. Из Библии нам известно, что с тела святого Павла брали платки и опоясания, из людей выходили нечистые духи, и они исцелялись от болезней. Люди и сегодня видят того же самого Бога. Так вот, мы знаем, что мы не святой Павел, но ты тот же Иисус. И это был не святой Павел, это была жизнь святого Павла, отданная Иисусу Христу. Господь творил особенные чудеса, не Павел, а Господь. Отец Божий, мы считаем, что мы ничего не знаем. Очень часто нас критикуют, омываем ноги, крестим во имя Иисуса Христа, запрещаем женщинам проповедовать, верим в вечную безопасность души, как учил Павел. Говорил Ефесянам, что они были предопределены до основания мира быть сыновьями и дочерьми Божьими. Говорил Коринфянам, что Исава Бог возненавидел, а Якова возлюбил еще до их рождения, когда у них не было возможности различать добро и зло, потому что он знал благодаря своему предопределению, своему предузнанию. И отец, почему они ссорятся из-за таких вещей? Как крещение Святым Духом, со знамениями и чудесами, как ты обещал, что в Библии говорится, что ты тот же вчера, сегодня и вовеки. Отец, не то, что нам хочется отличаться, но для того, чтобы быть твоими слугами, мы должны следовать твоему слову. Я молю, Отец, чтобы ты дал людям увидеть, что это не для того, чтобы отличаться или быть эгоистами, или строить из себя того, кем мы не являемся. Мы только стараемся держаться твоего слова. Пусть все это поймут, Отец. И когда я пошлю больным эти ткани, да исцелится каждый из них, Господь, пусть Твой Святой Дух увидит это проявление веры и дай, чтобы они пошли и исцелились. Даруй это, Господь. Благослови брата Невилла. Благослови всю церковь. Благослови воскресную школу, учителей. Благослови всех пасторов здесь. Благослови пожаловавших к нам гостей. Господь, помоги мне. Мне сейчас нужно быстро ехать, чтобы попасть сюда, попытаться утешить убитую горем семью до той местности, 240 километров или больше. На это остается очень мало времени. Прибудь со мной, Господь. Помоги мне. И пусть в этой... Я никогда, никогда не люблю проповедовать при отошедшем человеке, пока я не дам стоящим рядом возможности принять тебя. Боже, даруй мне это, чтобы многие из тех бедных жителей Кентукки вышли там сегодня в смирении к алтарю в той методистской церкви и отдали свое сердце тебе. Даруй это, Господь. Яви сейчас милость. Благослови всех нас. Исцели больных и спаси погибающих. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Сейчас я попрошу брата Невилла взять и продолжить служение еще на несколько минут. Я не знаю, как он хочет сейчас делать, и вы молитесь за меня. До встречи. Благослови тебя Бог, брат Невилл. Извините, мне надо ехать. Конец проповеди. 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 Проповеди.